За последней возвышенностью вытянутое в прямую линию шоссе постепенно спускалось вниз. По всей его ширине вдоль покрытия здесь больше не существовало. Вместо него виднелись кучи глины и длинная широкая полоса укатанного гравия вдоль одной лишь стороны. На одну треть ширины дорожное покрытие сохранилось. А вдруг они заметят это и остановятся? Повернут обратно. Или поедут дальше, уверенные в том, что это и есть установленный путь движения, потому что не увидели знаков объезда. Теперь беспокоиться на этот счет слишком поздно. Я выбрал место примерно через 20 ярдов после начала прямого отрезка, но все еще в четверти мили от того участка, где покрытие было снято. Съехал на обочину, забрался внутрь фургона и открыл заднюю дверь. Затем опустил две доски и вытащил снаряжение. Потом чуть передохнул, глядя на холодные звезды на безоблачном небе пустыни. «Ну вот и беремся за дело, Элизабет», — прошептал я. Мне показалось, что ледяная рука погладила меня по шее. Компрессор работал с чудовищным шумом, а отбойный молоток грохотал еще хуже. Но выхода не было. Оставалось только надеяться, что удастся завершить первый этап работы до полуночи. Если придется работать дольше, в любом случае возможны осложнения. Запас бензина для компрессора был ограничен. Наплевать. Не стоит думать о том, кто там может прислушиваться и удивляться, что за дурак работает отбойным молотком среди ночи. Лучше думать о Долане, о серебристо-сером Кадиллаке, о дуге снижения. Сначала я разметил границы могилы, пользуясь мелом, рулеткой и цифрами, которыми снабдил меня мой друг-математик. Когда я закончил, передо мной простиралась полоса футов 5 в ширину и 42 в длину. Со стороны подъезда она расширялась, словно горло воронки. Правда, в темноте это расширение не так походило на воронку, как начерченное моим другом-математиком на листе миллиметровки. Во мраке ночи оно казалось разинутым ртом на конце длинного вытянутого горла. «Это для того, чтобы лучше проглотить тебя, мой милый», — подумал я и улыбнулся в темноте. Я прочертил еще 20 линий поперек прямоугольника с тем, чтобы каждая полоса имела в ширину 2 фута. Наконец я провел вертикальную линию посередине, образовав тем самым сетку из 42 прямоугольников размером 2 фута на 2,5. 43-й сегмент представлял собой нечто похожее на лопату с расширением на конце. Затем я закатал рукава, запустил компрессор и принялся за работу. Дело шло быстрее, чем я мог надеяться, но не так споро, как бы мне хотелось. Разве бывает по-иному? Было бы куда лучше, если бы я мог пользоваться более тяжелым оборудованием, но его очередь наступит позже. Сначала мне нужно было раскрыть квадраты на дорожном покрытии. Я не сумел покончить с этим к полуночи, не закончил и к 3 часам, когда в компрессоре кончился бензин. Я предвидел такой исход и припас трубку, чтобы отсосать бензин из бака в фургоне. Я уже отвинтил крышку бака, но, почувствовав запах бензина, положил крышку на место и залег внутри фургона. Все. Сегодня ничего больше я сделать не смогу. Это выше моих сил. Рабочие рукавицы не спасли мои ладони от сплошных водяных мозолей, многие из которых лопнули. Мое тело, казалось, продолжало содрогаться от непрерывной вибрации отбойного молотка. Кисти рук походили на обезумевшие камертоны. Голова нестерпимо болела, ныли даже зубы. Но самые большие мучения причиняла спина. Позвоночник будто набили толченым стеклом. Мне удалось продолбить 28 квадратов. 28! Осталось 14. И это было только начало. «Нет», — подумал я, — «это невозможно. Я не смогу». И снова ледяная рука погладила меня по шее. «Сможешь, милый, сможешь». Звон в ушах начал стихать. Временами я слышал рев приближающегося автомобиля, который затем превращался в жужжание, когда машина сворачивала направо на объездную дорогу и направлялась по петле в объезд участка, где велась перекладка дорожного полотна. Завтра суббота. Нет, суббота уже сегодня. Суббота сегодня! Долан проедет здесь в воскресенье. У меня нет времени.
Есть, милый. Взрыв разорвал ее в клочья. Мою любимую разорвали в клочья за то, что она рассказала полиции правду о том, что видела, за то, что не испугалась угроз, за свое мужество. А Долан по-прежнему разъезжает в своем кадиллаке и пьет шотландское виски 20-летней выдержки. Золотой роликс сверкает на его запястье. «Я постараюсь», — подумал я, и провалился в бездонный сон, похожий на смерть.
Я проснулся в 8 утра, когда лучи солнца, уже горячие, упали мне на лицо. Я сел и вскрикнул от невыносимой боли, прижимая бесчувственные руки к пояснице. Работать? Вырубить отбойным молотком еще 14 квадратов асфальта? Я не в силах был даже шелохнуться. Но я должен был ходить и заставил себя. Двигаясь, словно глубокий старик, я пробрался в кабину фургона и открыл крышку бардачка. Там я припас флакон с эмпирином, как раз на случай, что придет такое утро. Неужели я думал, что нахожусь в хорошей физической форме? Неужели? Правда, смешно? Я проглотил 4 таблетки эмпирина, запив их водой. Подождал, пока они растворятся у меня в желудке, а затем жадно набросился на завтрак из сушеных фруктов и холодного пирога. Я посмотрел на компрессор и отбойный молоток, которые ожидали меня. Желтое покрытие уже, казалось, кипело в утренних лучах солнца. К нему вели аккуратно вырезанные квадраты асфальта. Мне не хотелось брать в руки отбойный молоток. Я вспомнил, что сказал мне Гарви Блокер. «Ты никогда не станешь сильным, приятель! Некоторые люди и растения выдерживают жар солнца, становясь только крепче, а некоторые вянут и гибнут. Почему ты так насилуешь свой организм?»
«Ее разорвали на куски», — прохрипел я. «Я любил ее, а они разорвали ее на куски».
Это заявление не могло превзойти победный крик «Вперед, медведи!» или «На рога их, быки!». Однако меня оно заставило двигаться. Я откачал бензин из топливного бака фургона, задохнувшись от отвратительного вкуса и запаха, и лишь крайним усилием воли удержав в желудке свой завтрак. В голове промелькнула ужасная мысль. Что я стану делать, если механики, прежде чем отправиться домой наслаждаться длинным уикендом, слили дизельное топливо из баков своих дорожных машин? Но я тут же выбросил эту мысль из головы. Нет смысла беспокоиться о том, что не поддается твоему контролю. Все больше и больше я чувствовал себя человеком, выбросившимся из бомбардировщика Б-52 с зонтиком в руке вместо парашюта. Я отнес банку с бензином к компрессору и залил в бак. Мне пришлось пальцами левой руки наложить пальцы правой вокруг стартовой рукоятки компрессора. Когда я дернул за трос, лопнули мозоли, оставшиеся целыми. Компрессор заработал, и я почувствовал, как из моего кулака сочится жидкость. «Нет, мне не справиться. Но я прошу тебя, милый». Я подошел к отбойному молотку и принялся за работу. Первый час оказался самым трудным, а затем монотонная вибрация отбойного молотка вместе с эмпирином, казалось, прогнали боль куда-то далеко. У меня онемели руки, спина, голова. К 11 часам я покончил с последним квадратом асфальта. Пришло время проверить, насколько хорошо я запомнил уроки Тинкера, как включать дорожные машины в обход системы зажигания. С трудом переставляя ноги, размахивая руками, я подошел к своему фургону и проехал 1,5 мили к тому месту шоссе, где велись ремонтные работы. И тут же я увидел свою машину. Огромный экскаватор фирмы Case Jordan с приспособлением для захвата сзади.
Дорожная машина стоимостью 135 тысяч долларов. У блокера я управлял катерпиллером, но эта машина мало отличалась от моей. По крайней мере, я надеялся на это. Я забрался в кабину и взглянул на диаграмму на головке рычага управления. В точности, как и на моем кате. Я несколько раз переключил скорости. Сначала они переключались с трудом, в коробку передач попал песок. Парень, который управлял этой машиной, не закрыл коробку противопесочным фильтром, а мастер не потрудился проверить. Блокер обязательно проверил бы. И вычел бы у механика 5 баксов, независимо от продолжительности уикенда. Его глаза. Его глаза, полные полувосхищения, полупрезрения. Что бы он подумал обо мне сейчас? Неважно. Сейчас не время думать о Гарви Блокере. Надо думать об Элизабет и о Долане. На полу кабины валялся кусок брезента. Я поднял его, надеясь увидеть под ним ключ. Но никакого ключа, разумеется, не было. Голос Тинка звучал у меня в сознании. «Кретин! Да любой мальчишка может запустить такую машину, как два пальца обоссать! В автомобиле, по крайней мере, имеется замок зажигания. В новом-то есть. Вот, посмотри. Да нет, не там, куда вставляется ключ. У тебя нет ключа. Чего ты смотришь туда, куда вставляют ключ? Загляни под панель. Видишь свисающие провода?» Я нагнулся и увидел провода, висящие точно так, как описывал мне Тинкер. Красный, синий, желтый и зеленый. Я счистил изоляцию по дюйму с каждого и достал из кармана моток медной проволоки. «А теперь слушай, парень, потому что потом тебе, возможно, придется заниматься этим делом самому. Сечешь?» — вспомнились слова Тинка. «Соедини красные и зеленые провода. Это ты никак не забудешь, потому что походит на Рождество. Теперь с зажиганием в порядке». Я соединил куском медной проволоки зачищенные места на красном и зеленом проводах Кейс Джордана. Горячий ветер, долетавший из пустыни, завывал, свистел, будто кто-то дул над горлышком бутылки из-под содовой. По шее стекал пот, катился под рубашку, щипал и щекотал кожу. «Сейчас перед тобой только синие и желтые провода», — продолжал свои поучения Тинг. «Их нельзя соединять вместе. Достаточно дотронуться одним проводом до другого. Только смотри сам, не касайся оголенных проводов, если не хочешь, чтобы у тебя из трусов пошел пар, приятель. Синие и желтые провода проворачивают стартер. Ну, действуй. Когда тебе надоест кататься на машине, разъедини красный и зеленый провода. Это вроде как поворачиваешь ключ зажигания, которого у тебя нет». Я коснулся синим проводом желтого. Блеснула огромная желтая искра. Я отпрянул назад и ударился головой об одну из металлических стоек в задней части кабины. Затем я наклонился вперед и снова соединил провода. Двигатель провернулся, чихнул, и экскаватор неожиданно дернулся вперед. Меня бросило на примитивную панель управления, и левой щекой я врезался в какой-то рычаг. Оказывается, я забыл перевести рычаг скорости в нейтральное положение, и в результате едва не остался без глаза. Мне казалось, что я слышу хохот Тинка. Я перевел рычаг в нейтральное положение и сделал новую попытку. Мотор проворачивался и проворачивался, чихнул, выбросил порцию грязного коричневого дыма, которую тут же унес нестихающий ветер, и продолжал проворачиваться дальше. Я пытался убедить себя, что двигатель экскаватора просто плохо отрегулирован. В конце концов, человек, который забывает установить фильтр, защищающий коробку передач от песка, может забыть и про что-то другое. Но мне все больше казалось, что из топливного бака просто слили солярку, как я и опасался. Как раз в тот момент, когда я собирался выключить стартер, спуститься на песок и поискать, чем бы смерить уровень топлива в баке, мотор неожиданно заработал. Я разъединил провода. Оголенный отрезок синего уже начал дымиться. И нажал на педаль газа. Когда двигатель разогрелся и заработал плавно, я включил первую скорость. Развернул экскаватор и поехал обратно к длинному коричневому прямоугольнику, аккуратно вырезанному на той части дорожного полотна, что вела на запад. ПОДПИШИСЬ! Остальная часть дня превратилась в бесконечный ослепительный ад, состоящий из ревущего двигателя и пылающего солнца. Водитель Кейс Джордана забыл поставить фильтр, защищающий коробку передач от песка, но не забыл унести солнечный зонтик. Думаю, старые боги иногда смеются. Не знаю почему, просто смеются. Мне кажется, что у старых богов извращенное чувство юмора. Лишь к 2 часам дня мне удалось сбросить все вырезанные квадраты асфальта в кювет. Так много времени мне потребовалось, потому что я все еще не научился аккуратно работать клещами. Поэтому мне приходилось сначала раскалывать каждый квадрат пополам, а потом вручную тащить к кювету. Я боялся, что, пользуясь клещами, разобью квадраты асфальта на мелкие куски. Когда все они оказались в кювете, я отвел экскаватор обратно. В баке оставалось совсем мало топлива, пришлось заняться перекачкой. Я остановился у фургона, взял шланг и замер, глядя на большую канистру с водой. Я отбросил шланг и забрался внутрь фургона. Там я с восторженным визгом лил на себя воду. Я знал, что если выпью много воды, то меня стошнит, но не мог удержаться. Я все-таки напился, и меня стошнило. Но я даже не встал, а просто отвернул голову в сторону и отполз от оставленной мной мерзкой лужи. Затем я заснул, и когда проснулся, почти стемнело. Где-то выл волк на новую луну, поднимающуюся в пурпурном небе. В свете умирающего дня прямоугольник со снятым асфальтовым покрытием действительно походил на могилу. Могилу какого-то мифического чудовища. Голиафа, может быть. «Это мне не по силам», – прошептал я, глядя на длинную тень на асфальте. «Я тебя прошу», – послышался ответный шепот Элизабет. «Пожалуйста, ради меня». Я достал из бардачка еще 4 таблетки эмпирина и проглотил их. «Ради тебя», — сказал я. Я поставил Кейс Джордан так, что его топливный бак оказался рядом с баком бульдозера, и с помощью лома сорвал крышки на обоих баков. Водитель бульдозера может не обратить внимания на фильтр, защищающий двигатель от пыли, но его бригадир уж никак не забудет проверить, запер ли работяга пробку на топливном баке при цене солярки $1.05 за галлон. Никак. Я начал переливать солярку из топливного бака бульдозера в бак экскаватора, а сам ждал, пытаясь ни о чем не думать, наблюдая за поднимающейся в небе луной. Через некоторое время я закрыл крышки, вернулся к намеченной яме и принялся копать. Управлять экскаватором при лунном свете намного легче, чем бить асфальт отбойным молотком под обжигающими лучами солнца, но все-таки работа продвигалась не так быстро, как мне бы этого хотелось. А все потому, что я решил придать дну ямы точно такой уклон, как рассчитал математик. В результате мне постоянно приходилось сверяться с плотницким уровнем, который я прихватил с собой. Это означало, что надо было останавливать экскаватор, спускаться из кабины, делать необходимые замеры и снова забираться туда. При обычных условиях в этом не было бы ничего трудного, но к полуночи мое тело начало цепенеть, и при каждом движении по мышцам и костям проносился всплеск боли. Больше всего болела спина. Я уже пришел к выводу, что с ней случилось что-то серьезное. Но этим, как и всем остальным, придется заняться позже и в другом месте. Если бы мне требовалось вырыть яму длиной в 42 фута, а глубиной и шириной по 5 футов, то задача была бы действительно неосуществимой, работая я с помощью экскаватора или без него. В этом случае мой план мести вполне мог предполагать заброску Долана в космическое пространство или обрушение на него Тадж-Махала. Общий объем извлеченного грунта составил бы более 1000 кубических футов. Но тебе понадобится ловушка, напоминающая формой воронку, которая засосет в себя твоих вредных инопланетян, пояснил мой друг-математик. И потому тебе придется вырыть наклонную плоскость, очень напоминающую дугу снижения. Он взял еще один лист миллиметровки и сделал набросок. Это означает, что твои инопланетные преступники, или кого они там представляют, должны будут удалить всего половину первоначально рассчитанного грунта. В этом случае Он принялся писать на листке и широко улыбнулся.
525 кубических футов! Сущая чепуха! Такое под силу одному человеку!»
Тогда я поверил ему, но ведь я не принимал во внимание жару, мозоли, усталость, неимоверную боль в спине. «Сделаем на минуту перерыв, но только на минуту. Проверим правильность уклона траншеи».
«Все не так плохо, как тебе казалось, милый, правда?»
Слышал я голос Элизабет.
«По крайней мере, это дорожное покрытие, а не выжженная солнцем глина пустыни».
Теперь, когда глубина возросла, я двигался вдоль края могилы не так быстро. Руки мои кровоточили. Я бросал ковш на дно траншеи, тянул на себя рычаг, опускающий стрелу, и толкал вперед рычаг, выводящий вперед арматуру ковша с пронзительным гидравлическим визгом. Следил за тем, как блестящий от масла металлический стержень выдвигался из грязной оранжевой трубы, вдавливая ковш в глину. Нередко ковш натыкался на кусок кремния, и тогда вспыхивала искра. Затем я поднимал ковш, поворачивал его, темный, продолговатый предмет на фоне звезд, и одновременно пытался не обращать внимания на постоянную боль в шее, точно так же, как старался не замечать еще более острой боли в спине. И вываливал грунт в кювет, покрывая им уже находящиеся там асфальтовые квадраты.
«Не обращай на все это внимания, милый. Ты перебинтуешь руки после того, как все будет кончено, и тебе станет легче. Главное — разделаться с ним», —
подбадривал меня голос Элизабет.
«Ее разорвало на куски!» — прохрипел я и перевел ковш обратно в траншею, чтобы забрать еще 200 фунтов глины и гравия из могилы Долана.
«Как быстро идет время, когда увлечешься делом!»
Через несколько мгновений после того, как стали заметны первые проблески света на востоке, я спустился из кабины, чтобы еще раз замерить уклон траншеи плотницким уровнем. Работа близилась к концу. Я уже начал думать, что сумею справиться. Встал на колени и почувствовал, как что-то с тупым тихим звуком хрустнуло в позвоночнике. У меня из горла вырвался хриплый стон, и я свалился боком на узкий наклонный спуск траншеи. Я лежал, сжав зубы и прижимая руки к пояснице. Понемногу боль слегка утихла, и мне удалось встать. «Ну вот», — подумал я, — «все кончено. Я сделал все, что мог, но теперь все кончено».
«Прошу тебя, милый», —
послышался шепот Элизабет. Каким бы невероятным это ни показалось мне некоторое время назад, теперь этот шепчущий голос начал пробуждать во мне неприятные чувства. В нем слышалась чудовищная безжалостность, непреклонность.
«Пожалуйста, не бросай работу. Прошу тебя, продолжай».
«Продолжать рыть траншею? Я не знаю, смогу ли даже идти».
«Но ведь осталось так мало».
Послышалось стенание. Это уже не был голос, говорящий за Элизабет, как раньше. Это была сама Элизабет.
«Осталось так мало, милый».
В надвигающемся рассвете я посмотрел на траншею и медленно кивнул. Она права. Экскаватор стоял всего в 5 футах от конца, может быть, в 7. Но это была самая глубокая часть траншеи, конечно. 5 или 7 футов, где находился наибольший объем грунта.
«Ты сможешь сделать это, милый. Я знаю, что сможешь»,
— умоляюще звучал голос. Но убедил меня продолжать работу не он. Решающим для меня стал образ Долана, спящего в своей роскошной квартире на верхнем этаже небоскреба, тогда как я находился здесь, в этой траншее, рядом с грохочущим, изрыгающим вонючий дым экскаватором, весь в грязи, с израненными руками, кровоточащими мозолями. Долан спит в своих шелковых пижамных брюках, а рядом с ним одна из блондинок в его пижамной куртке. Внизу, в огороженном стеклом помещении гаража, стоит серебристо-серый кадиллак, заправленный, с уже погруженными вещами, готовый к поездке.
«Ну хорошо,
Пробормотал я, медленно взобрался в кабину экскаватора, опустился в кресло и нажал на газ.
Thank you.